Приветствуем вас, уважаемые друзья. Пробежала последняя неделя октября, и снова в эфире программа «Мир православия». Поговорим о церковных новостях. В ближайшие полчаса вы услышите о следующем. Заседание Священного Синода. Главные вопросы церковной жизни. Праздник в Голосеевском монастыре. День памяти монахини Алипии. Херсонская епархия принимает гостей. Юбилейная конференция молодежных православных организаций. Праздник тех, кто слышит сердцем. Православная община глухих отмечает юбилей. Евангелие в стихах. Встреча с автором уникального издания. В Киеве состоялся первый Свято-Владимирский марафон. Впечатления его участников.
22 жовтня у патріаршій резиденції у Даниловому монастирі Москви під головуванням святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбулося чергове засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви. У роботі Синоду взяв участь блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Перед началом заседания предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Священного Синода со словом, посвященным основным темам повестки дня. Как сообщил Святейший Патриарх Кирилл, участникам заседания надлежит обсудить вопрос созыва в следующем году Архиерейского собора Русской Православной Церкви и участие во Всеправославном соборе, также намеченном на 2016 год.
Повестка дня сегодня будет достаточно обширная, но я хотел бы еще выделить литургическую работу Синода. Нам нужно сегодня принять тексты богослужений, которые предлагает богослужебная комиссия, открыть новые монастыри и назначить новых настоятельниц и игумений. И, наконец, подумать о избрании архиереев и о создании новых епархий.
В течение дня были приняты соответствующие решения и зафиксированы в журналах заседаний Священного Синода. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Русской Православной Церкви.
Нам нужно выслушать доклад.
Официальной канонизации монахини Алипии Авдеевой еще не было, но почитатели давно написали ее иконы и составили акафист. Ее имя звучит во время поминовения во многих храмах Киева и за его пределами. Каждый год 30 октября, в день кончины подвижницы, на ее могилу приходят тысячи паломников. В чем же феномен блаженной Алипии, узнаем из следующего сюжета. 30 октября в Голосеевскую пустынь съезжаются десятки тысяч паломников со всей Украины. Именно здесь, перед воротами Покровского мужского монастыря, когда-то стоял домик матушки Алипии, в котором она принимала многочисленных богомольцев.
А люди приходят именно за помощь, потому что без помощи они бы не пришли, и сами не приходят, никто их не агитирует. Вы знаете, самое интересное, потому что даже если взять чисто по-человечески размышление, если мы начнем даже какую-то рекламу сделать чисто по-человечески, оно не может долго продлиться. А тут, смотря с каждым годом, всем больше, больше, больше.
После богослужения отправили за упокойную литию у гробницы матушки Алипии, находящейся в нижнем ярусе главного Покровского храма Голосеевской обители. Сюда ровно 6 лет назад после обретения перенесли мощи молитвенницы. До сих пор ее могила была на лесном кладбище, где ее похоронили после смерти в 1988 году. К кресту, установленному на месте жилища матушки, также пришли люди. Они оставляли записки, просили покровительницу о заступничестве или благодарили ее за помощь и молитвы.
Ну, матушка Алипия очень большую роль сыграла в жизни нашей семьи. Я говорю, буду плакать. Вот, то есть она очень как бы помогла, она благодаря ей направила на путь правильной жизни, на путь спасения, на путь доброты, любви, прощения. Как бы научила жить. Любая просьба, любое обращение, как бы мы тут же чувствовали ответ. В болезнях детей, в болезнях мамы. То есть очень много, то есть я даже писать буду об этом.
Я благодарю за то, что она нам помогла. Господь открывается нам. Заповеди Божии что действительно можно жить по заповедям Божиим. Господь дает нам и здоровье, и дети хорошо учатся, и работу. У мужа не было работы, я подавала записочки.
В том році я была, я просила записочку, також писала. Слава
я
Богу,
рада этому. Благодарю матушку Аліпію за ее молитву.
Я рада за це. И я дякую Господу и матушке Аліпію за ее молитву.
Родилась блаженная Аліпія в миру Агапія Тихоновна Авдеева в 1905 году в России в Пензенской области. Когда девочке исполнилось 8 лет, расстреляли ее благочестивых родителей. Всю ночь сирота читала псалтирь по погибшим. Какое-то время Аліпія жила у своего дяди. Проучившись всего 2 года в школе, отправилась в паломничество по святым местам. Во время безверия юродивая 10 лет пробыла в заключении, и даже там, несмотря на условия, старалась соблюдать пост и постоянно молилась.
Христа ради родивых, и не так уж так много сейчас, и они просто борются так своими страстями, и не ради кого-то, чтобы для показательного выступления себе. Они просто решили себе так, для того, чтобы преодолеть свои немощи, стать, ну как, получить прощение грехов. Они не задумываются о славе, о чем. А это просто спустя потом приходит от Господа, потому что за их несмирение Господь дает там дар исцеления, чудотворение.
Блаженную Аліпію еще не прославили в сонме святых. Документы на официальную канонизацию только готовят. Но, по словам наместника Покровской Голосеевской пустыни архимандрита Исаакия, канонизация старицы состоится в ближайшее время. Сейчас к печати готовят очередное издание, в которое войдут свидетельства людей о чудесах, которые совершала блаженная матушка. С 19 по 23 октября проходила 10-я всеукраинская конференция епархиальных организаций по делам молодежи Украинской Православной Церкви. Участников юбилейной конференции принимала на своей земле Херсонская епархия. Местом проведения форума стал приморский поселок Лазурный Херсонской области. Собралось около 80 представителей из 21 епархии из Украины и Беларуси. Официальное открытие конференции началось молебном.
Синодальный отдел по делам молодежи старается организовать работу с епархиями максимально неформальным образом. Мы не требуем отчетов, не требуем никакой документации проведенной работы, никакой фотофиксации. Мы собираем неравнодушных людей. Бывает, священника назначают на какую-то официальную должность. Он даже не знает, как, с какой стороны подступиться к этому, не знает, чем заниматься. Приезжает на конференцию, общается с собратьями, видит, как можно буквально на коленке сделать замечательные молодежные миссионерские проекты, и начинает это внедрять у себя.
Когда ты, обращаешься постоянно в свою руку, то, как у военных говорится, глаз замыливается, многие нюансы не вижу. Но, приезжая после конференции, когда ты насильно себя выдергиваешь с твоей обычной среды, и возвращаясь обратно в обычную среду, я думаю, каждый скажет, что зрение в некоторое время видишь все по-другому, в другом свете. Именно вот этого состояния мы и добиваемся.
Роль социальных сетей в жизни молодежи, привлечение финансирования проектов, воцерковление в экстремальных условиях, миссия среди глухих, мотивация современных волонтеров – это далеко не полный перечень тем, которые были подняты докладчиками. Многие выступления вызвали активные дискуссии.
Для меня эта конференция является тем уникальным местом, где можно свободно говорить на такие темы, которые тебя волнуют, как священника, как того человека, который работает с молодыми ребятами.
Для меня и, наверное, для моих коллег, которые вот сюда тоже периодически приезжают из Беларуси на эту конференцию, для нас это... Ну вот очень, очень ценный опыт, потому что мы видим как бы массу вот интересных людей, интересных проектов, которые люди делают в своей епархии. И вот честно говорю, что многие вещи мы пытаемся потом просто вот тоже смотреть, пробовать, опробировать. Если они подходят, то запускать в нашей молодежке.
График работы конференции совмещал приятное с полезным. Было время для неформального общения, созерцания морской стихии, творчества, брейн-ринга и даже КВН.
Конференция дает чувство локтя, живое общение, вдохновение. на работу, очень много интересных идей, наработок. И такое просто антивыгорательная конференция, да, время, которое позволяет нам перезагрузиться и стать живее, интереснее. И очень многие идеи, которые рассказываются, презентуются, они потом находят в разных епархиях свое приложение.
На конференции царила атмосфера дружной семьи, которая объединяет общую цель – прилагать все усилия для нравственного роста молодежи. Ведь молодежь – это даже не будущее, а настоящее. Далее о чуде от чудотворной иконы в Грузии и о самом долголетнем насельнике горы Афон. Об этом и не только в международных новостях прямо сейчас. Берлинская епархия Русской Православной Церкви объявила о намерении приютить беженцев христиан из Сирии. Их планируется расселить в полупустом пятиэтажном доме, расположенном рядом с православным Георгиевским монастырем в городе Гетчендорф. Монастырь, помимо обучения мигрантов немецкому языку, сможет также предложить им участие в повседневных работах в обители. Однако прежде епархии необходимо согласовать ряд вопросов с государственными органами страны. Недавно руководство ФРГ заявило о намерении принять к себе до 1 миллиона сирийских беженцев. В старинном итальянском городе Тарквиния новосозданная православная община начала регулярное богослужение. Для этого был переоборудован древний католический храм XIII века, переданный для нужд православных бывшими владельцами. В здании уже проведен капитальный ремонт, приобретена необходимая для богослужения утварь. Храм будет посвящен преображению Господню. Временно, до назначения своего священника, совершать богослужение будет духовенство Свято-Николаевского прихода из Рима. В грузинском монастыре равноапостольной просветительницы Нины в городе Мцхета чудесным образом проявился образ святого преподобного Гавриила Ургебадзе, прославленного грузинской церковью в лике святых в 2012 году. Образ обнаружили в храме на том месте, где после обретения некоторое время покоились его святые мощи. По мнению грузинского патриарха Илии, посетившего монастырь, таким образом Господь показывает верующим людям великое чудо. Игумен Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон Схи Архимандрит Иеремия отметил свое столетие. По случаю юбилея в Покровском соборе Пантелеимоновской обители было отслужено праздничное богослужение. В храме молились более 400 паломников, прибывшие на торжество из разных стран. Поздравить юбиляра прибыли и насельники афонских монастырей, скитов и подворий. Отец Иеремия родился на территории нынешней Ростовской области. Вместе с семьей был отправлен в ссылку в Сибирь, вернувшись перед войной. Несколько лет работал в Мариуполе на металлургическом заводе на Афоне с 1975 года, с 78-го наместник обители. На сегодня является самым долголетним настоятелем монастыря в истории Афона. Далее в программе вы увидите. Праздник тех, кто слышит сердцем, православная община глухих отмечает юбилей. Евангелие в стихах. Встреча с автором уникального издания. В Киеве состоялся первый Свято-Владимирский марафон. Впечатления его участников. В Киеве отметили 11-летие православной общины глухих. Поздравить киевлян и принять участие в образовательных мероприятиях, приуроченных к празднованию, собрались представители многих городов Украины, а также Молдовы и Беларуси. За много лет существования Киевской общины глухих уже стало доброй традицией объединять праздничные мероприятия с мероприятиями, направленными на повышение уровня образования священников, переводчиков и волонтеров в области миссионерской деятельности среди глухих людей. Началось празднование божественной литургии, которую совершили в Свято-Троицком Ионинском монастыре отдельно для неслышащих прихожан.
Я очень рада, что приехала сюда. К
здесь прекрасная служба, перевод, все отлично, да, все очень четко, ясно, мне очень понравилось. Я очень рада, что я встретила своих старых друзей и новых друзей здесь встретить.
Очень рада видеть здесь столько городов Украины. И каждый раз больше. Служба сегодня особая, праздничная. Впервые в своей жизни увидел службу не просто с сурдопереводом, а когда священник служит на языке жестов. Это действительно исполнение заповеди Божией. Идите и научите все народы. После праздничной трапезы неслышащим гостям провели экскурсию по монастырям Киева, а духовники и переводчики общин собрались за круглым столом, где обменивались опытом работы с неслышащими людьми на разных православных приходах. Затем прошли трехдневные курсы жестового языка для священнослужителей и всех, кто желает трудиться с неслышащими людьми в церкви.
Я в восторге от данных курсов, потому что действительно работа с глухими она очень важна, потому что люди, которые хотят прийти к Богу, но у них есть такая как стена, как проблема, то, что они не могут понять богослужение, так как мы его можем понять и воспринять на слух. И поэтому для таких людей нужны переводчики, нужны священники, особенно, которые смогут что-то им объяснить, как, дать какой-то совет священнический и, конечно же, исповедовать. Поэтому данные мероприятия, они обязательно должны быть. Я очень рад, что Киев нас принял.
В Украине такие курсы прошли впервые. Преподаватели, опытные переводчики жестового языка из Киева, Львова, Херсона, говорили не только о жестах, но и о психологии неслышащих людей, о лингвистических особенностях жестового языка.
У меня супруга глухая, она не слышит. Ну и потому что, зная ее, ну, мне близки проблемы этих людей, которые они инвалиды. Они нуждаются в помощи. Чаще всего их не понимают, если с ними не хотят говорить. Вот. И поэтому, конечно, нужно, чтобы православные священники стремились понять их и с ними работать.
Это прекрасная возможность, чтобы батюшки изучили жесты досконально. Они очень усидчивые, они молодцы. Они тут отдыхают, мы играем в футбол, баскетбол и в теннис, разряжаемся и продолжаем учить.
Батюшки все молодые, все куча энергии. Мы в перерывах, чтобы немножко разгрузить умственно, мы играем в футбол, буквально 15 минут поиграли, все, нам хватает уже на пару часов усидчивости, чтобы сидеть и воспринимать информацию. Очень хочется уже приехать домой, увидеть всех слабых, слышащих, неслышащих людей и поделиться с ним то, что мы научились, и то, что нам хочется сказать, все это им передать. Я думаю, что они будут очень рады и очень им приятно удивлены.
Надеемся, благодаря таким мероприятиям на ниве духовного просвещения людей с ограниченным слухом будет проявляться все больше искусных делателей. Лет он изучал Священное Писание, и еще 7 лет ему понадобилось, чтобы переложить Библию на стихи, и речь не о древнем подвижнике, жившем в пустыне, а о нашем современнике, жителе Одессы. Кто же он? Поэт, философ, богослов. И как явилась ему дерзновенная мысль изложить стихами священную историю? Смотрим в репортаже из Одессы. В небольшой уютной одесской квартире Владимира Куцева, куда ни глянь, везде книги, много литературы художественной, еще больше духовной. Есть и книга, которой Владимир Артемович посвятил многие годы своей жизни – Библия.
Всю Библию я перевел в стихи. 2 тома по 800 с лишним страниц Ветхий Завет. 2 тома, один 768, а другой 900 – это Святое Евангелие. И сейчас вот они стоят у меня там, я задернул штору, стоят еще 2 тома. Это «Деяния святых апостолов» и «Откровения Иоанна Богослова».
Всего 6 томов. Основной отличительный признак данной поэзии заключается в ее доступности для познания истины. Евангелие изложено простыми, светлыми стихами, понятным языком.
«Господь сказал нам, не убей, не носи в уме своем таких идей. Это сделать можно только лишь в бою, защищая этим родину свою. Не давай свои приказы убивать, не советуй это делать никогда. Грех велик на то согласие давать. избавляй от смерти ближнего всегда.
Чтобы переложить Библию на стихи, автору понадобились долгие годы ее изучения, а знакомство с ней начиналось еще в детстве. О Боге рассказывала ему бабушка.
А в 6 лет, значит, она уже учила меня «Отче наш». Я наизусть читал «Отче наш». И этот «Отче наш», эта молитва осталась со мной в душе и в сердце на всю мою жизнь.
Владимир Артемович прожил сложную жизнь, трудное военное детство, работа на восстановлении разрушенного войной Донбасса, долгие годы службы в правоохранительных органах от рядового сотрудника до старшего прокурора Одесской области, по надзору за работой спецподразделений по работе с организованной преступностью. Жизнь его была полна испытаний и смертельных рисков. Бандитские пули изрешетили ему тело, но он остался в живых, говорит. Вера помогала.
В самых таких трудных, экстремальных условиях я обращался к нему, и он помогал мне.
Один из таких случаев при задержании преступников на железной дороге Владимир Артемович запомнил на всю жизнь. Преследуя бандитов в движущемся поезде, он упал в проем между вагонами.
А там вот эти вот тарелки, и там шейка такая от тарелки. Я хватаюсь за эту шейку, думаю, может быть, я как-то вывернусь, значит. Но он меня еще раз бьет. И я еще тут успеваю: «Господи, спаси меня». И что ты думаешь? Поезд ушел, а я оказался за пределами железной дороги.
Удивительно, правоохранитель, который десятками лет находился на переднем крае борьбы с преступностью, не только смог закалить свой характер и не утратить веру в людей и добро, но и пронес через всю свою жизнь искреннюю любовь к людям и Богу. Глядя на жизненный путь Владимира Куцева, лишний раз убеждаешься в том, что человек способен реализовать себя в любой сфере деятельности, если он честен и правдив, хранит веру и старается жить по совести и наивысшим законам бытия. А напоследок новости спорта. А если серьезно, в Киеве состоялся первый православный марафон в честь святого равноапостольного князя Владимира. Пробег начался у памятника крещению Руси. Участники первого православного марафона собрались у памятника, на котором значится, что здесь в 988 году на слиянии волн Днепра и Почайны крестилась Русь. А это колонна Магдебургского права, построенная в 1802 году. Этот монумент с крестом еще называют нижним памятником святому князю Владимиру. По преданию, именно здесь он окрестил своих 12 сыновей. А вот точно известно, что в 1804 году митрополит Серапион начал крестные хода к этому памятнику, чтобы освящать воду. В 21 веке на этом историческом месте стартует первый Свято-Владимирский марафон. Вдохновитель марафона протоиерей Петр Тимощук. Этот священник-бегун со стажем принимал участие не в одном светском марафоне. Дождь нас вовсе не испугала, наоборот, воодушевил, потому что все лето в Киеве стоял смог из-за горящих торфяников. И даже еще неделю назад, когда я тренировался, я выбегал, и город был полностью в тумане, тяжело было дышать. Я думал, как же мы будем бегать, ведь для спортсмена самое главное – дыхание. И когда начался дождь, я поблагодарил Бога, что Господь все устрояет. Маршрут забега проложили вокруг место массового крещения киевлян. Бегуны должны были дважды пересечь Днепр, пробежать по двум мостам. Отважились на забег как опытные бегуны, так и начинающие. Паломнический центр Украинской Православной Церкви поддержал марафон всем коллективом.
Я не профессиональный бегун, но я решила участвовать в этом марафоне, потому что для меня это в первую очередь паломничество. Паломничество вокруг места купели.
Кандидат наук, химик Кирилл Питко, опытный бегун. К бегу его приучил дедушка. Говорит, дедушка бежал от инфаркта, а внук за дедушкой. Так и добегался до марафонской дистанции в 42 километра за 3 часа.
За что я, в принципе, люблю именно марафонский бег? Потому что это дистанция, вот любая дистанция, там 3 километра, 5 километров. Ты стартанул и должен в темпе работать, потому что ж тебя обгонят. Что такое марафон? Путь у нас далекий, торопиться нам некуда. Ты бежишь в своем среднем темпе. Если ты устал на первой половине, на 33-м километре тушите свет, сливайте воду. На 35-м у тебя свет судорога, и дальше будет шоу на ходях. Первый марафон я как Роберт Вертер дошел в таком состоянии, потому что меня свело все. Это была такая спортивная ходьба. О, вот. А потом, когда мне уже объяснили политику партии старшие товарищи, я уже начал марафоны бегать, так здесь действительно расслабленно, у меня получались более-менее неплохие результаты.
Стартовать в марафонском забеге решил и 77-летний батюшка протоиерей Всеволод Рыбчинский. Перед стартом разминается, играет в...
бадминтон. Каждый день по полчаса, вот с Любовью Павловной, мы каждый день играем, потому что оно концентрирует все мышцы организма, и спина, руки, ноги, и пресс. О. И очень интересная игра. Раньше я занимался гимнастикой, третий разряд, туризм, третий разряд, плавание, третий разряд.
В свои 77 отец Всеволод каждый день полтора часа кряду занимается гимнастикой и напоминает православным, что в здоровом теле здоровый дух. Перед началом забега молебен.
И Бог между собою, и гимнасты имейте на благо же Отечества и Святой Церкви, между подвязать...
После молитвы окропление освященной водой.
На старт.
Марафонцы выстроились на старте.
Марш! Давайте!
Во славу Божию!
Снимите с Петром!
С Богом!
Давайте!
Но стартовый пистолет возле купели, где Русь была крещена, не выстрелил. Говорят, заклинило. Решили, что это добрый знак для Украины. Прощай, оружие. А пистолет-то не выстрелил. Значит, оружие должно прекратить свою эксплуатацию. Это стартовый пистолет. Где-то в другой стороне, да и выстрелит. Они бежали и по правому, и по левому берегу Днепра. 9 храмов встречали марафонцев. Владимира Великого, Иоанна Богослова, Параскева Пятница, Воскресения Христова, Ярослава Мудрого, Целителя Пантелеимона, Рождества Христова, Пророка Илии и Николая на воде. Бегунов сопровождали автомобили патрульной службы и неотложной медпомощи. Первый Свято-Владимирский марафон состоялся. Участники и организаторы уверены, что он должен стать доброй спортивной ежегодной традицией. На этом все. Далее коротко о праздниках на будущей неделе. 2 ноября в понедельник обретение мощей преподобной Анастасии, великой княгини и основательницы Покровского монастыря в Киеве. Во вторник – день памяти преподобного Иллариона Киево-Печерского. В среду чтим казанский чудотворный образ Богоматери. В четверг – праздник в честь апостола Иакова, брата Господня. В пятницу будем почитать икону Божией Матери всех скорбящих радости. Следующая суббота – поминальная, в которую мы сугубо молимся об усопших отцах и дедах. В календаре ее так и называют «родительская суббота». И в воскресенье 8 ноября – день памяти великомученика Дмитрия Солунского. Хорошей вам недели. Всего доброго.